Радио Медуза.
После начала большой войны с Украиной Россия в турборежиме проходит путь, который занял у другой, изолированной от западного мира страны, Ирана, несколько десятилетий. Ограничения и блокировки популярных зарубежных сервисов, разрешенный интернет по специальным спискам, эти и другие меры цифровой цензуры в Исламской Республике опробовали задолго до того, как те же технологии взял на вооружение Кремль. Во многом ученик уже превзошел учителя. Российские власти, очевидно, более эффективны в выстраивании единой системы борьбы с сетевой вольницей. В чем именно проявляется эта эффективность и как устроена эта борьба в Иране, объясняет востоковед, автор телеграм-канала «Исламизм от иноагента» Никита Смагин. Это аудиоверсия разбора, а прочитать текст можно по ссылке в описании. В эфире «Радио Медуза». Аудиоверсии наших главных материалов. Мы есть на всех основных аудиоплатформах, подпишитесь и слушайте там, где вам удобно. Ну а еще вы можете читать и слушать «Медузу» в нашем приложении, которое работает в России без VPN и обходит блокировки. И еще один способ читать «Медузу» без VPN – это специальный плагин для браузера. Установите его, чтобы не терять доступ к независимой информации. И, пожалуйста, поддержите «Медузу». Один из способов это сделать – купить книги нашего издательства. Например, нашу новинку – книгу «Когда мы поем, поднимается ветер». Ее написал Александр Горбачев, журналист и музыкальный критик. На примере своих героев, а их больше 30, Горбачев показывает, как менялась русскоязычная музыка в разные периоды путинской эпохи и вспоминает песни, без которых нельзя представить первую четверть этого века. Купить книгу можно в нашем магазе, ссылка в описании. Чтобы созвониться со знакомыми в Иране, можно использовать Microsoft Teams или Google Meet. Оба сервиса в стране не заблокированы. В отличие от Telegram и WhatsApp, хотя и в эти мессенджеры можно написать иранским собеседникам. Нет сомнений, что адресат пользуется VPN и без проблем прочитает сообщения в запрещенных приложениях. Совсем иначе обстоят дела со связью внутри России. В последние месяцы задача оперативно установить контакт с людьми в стране напоминает сложный ребус. Сервисы для голосовых и видеозвонков один за другим попадают под блокировку, равно как и сами VPN. Меньше чем за 4 года, сразу после начала большой войны, Россия ускоренными темпами прошла тот же путь ужесточения ограничений в цифровой среде, что и Иран. Теперь по многим показателям Москва даже впереди Тегерана. От прореживания ассортимента доступных мессенджеров до регулярных, а местами постоянных мобильных шатдаунов. Все это особенно впечатляет, учитывая уровень технологий и цифровой свободы на момент точки входа России в режим военной цензуры. В Иране борьба с вольницей в сети нарастала постепенно, с начала 2000-х годов, и в условиях явной технологической отсталости от передовых стран. Россия же пережила осторожные попытки ограничений в 2010-х и начале 2020-х, однако к 2022 году пользователи Рунета все равно привыкли существовать внутри развитой и относительно свободной цифровой среды, после чего государство принялось в турборежиме выстраивать интернет-барьеры. Ориентиром для российских властей эксперты и СМИ чаще называют Китай. С представителями этой страны идут консультации. Китайские компании также служат ключевыми поставщиками цензурного оборудования. Однако пройденный Россией путь все же скорее напоминает иранский, пусть и в сжатом виде. А последнее важное новшество – белые списки сайтов и вовсе почти один в один повторяют опыт Исламской Республики по созданию так называемого «национального интернета». В чем совпадают траектории развития интернета в Иране и России? История становления иранского интернета во многом схожа с российской. Тегеран начал делать первые попытки интеграции во всемирную паутину еще в первой половине 90-х, став второй после Израиля страной на Ближнем Востоке с доступом к сети. Поначалу Исламская Республика видела в этом возможности для развития и пыталась стать региональным лидером по внедрению соответствующих технологий. Схожая история происходила и в России в 90-е, с поправкой на заметно более развитую постсоветскую технологическую и интеллектуальную базу. Как и Кремль, иранские власти достаточно быстро разглядели в распространении интернета потенциальные угрозы, но не сразу решились пойти на серьезные ограничения. В начале 2000-х начались первые попытки блокировать сайты и привлекать отдельных блогеров к ответственности за содержание публикаций. В 2006 году власти попытались ограничить работу YouTube. Правда, это привело лишь к перебоям в работе сервиса, и вскоре его разблокировали. А переломной точкой стал 2009 год, когда в борьбе за пересчет голосов на выборах в стране прошли самые масштабные на тот момент протесты. После этого под постоянную блокировку попали YouTube, Facebook и Twitter, и Иран вошел в режим перманентного поиска новых угроз и ограничения доступа к ним. В отличие от Китая, в Исламской Республике, а позднее и в России, речь изначально не шла о создании полностью подконтрольной государству системы. Сначала появилась сеть, а уже затем поверх существующей инфраструктуры вводились ограничения, и запреты были постепенными, то есть Новость полной блокировки популярных сервисов предшествовали частичные ограничения. Так, в 2017 году в Иране заблокировали звонки через самый популярный в стране мессенджер Telegram, а в 2018 доступ к сервису был полностью ограничен. Кроме того, в Иране и в России власти всегда оставляли за собой возможность сдать назад. Например, в 2022 году на фоне масштабных протестов Тегеран заблокировал WhatsApp и Instagram, последние из зарубежных социальных медиа, которые на тот момент еще не были запрещены. Однако спустя 2 года WhatsApp в стране вновь стал доступен, а вот Instagram так и остался под запретом. Наконец, схожими стали пути обхода существующих ограничений. За блокировками в Иране последовал всплеск популярности VPN. Масштабы этого явления поражают. По официальным данным исследовательского центра при Меджлисе Ирана, VPN установлен на устройствах у 81% жителей страны, по альтернативным опросам у 86%. Годы интернет-цензуры воспитали не одно поколение граждан, которые приучены искать пути обхода и даже в случае новых ограничений или блокировки популярных VPN быстро осваивают альтернативы. Фактически VPN в Иране пользуются все хотя бы минимально активные пользователи. Россия, конечно, пока далека по этому показателю от Ирана, но динамика во многом схожая. Правда, разброс между оценкой, которые транслируют официальные медиа и альтернативные источники, куда шире. Так, ТАСС со ссылкой на «Оно Диалог» сообщала о 26% пользователей с VPN, а независимые источники – о 60%. Читатели «Медузы» и вовсе обзавелись приложениями для обхода блокировок в подавляющем большинстве, уже вполне на иранском уровне. В чем иранский опыт сетевой цензуры отличается от российского? Сегодня можно констатировать, что Россия по уровню интернет-цензуры уже превосходит Иран. Подход Кремля с самого начала отличался куда большей системностью. По-настоящему впечатляет легальная база, которая создана для обеспечения ограничений. В основе ее законы, принятые в 2010-е годы. Блокировать ресурсы без решения суда позволили единый реестр запрещенных сайтов и закон Лугового, а замкнул систему закон о суверенном интернете. Он обязал всех провайдеров установить оборудование для блокировок. На цензуру в сети работают и законы по борьбе с иностранными агентами и нежелательными организациями, а также целый ряд мер уже военного периода, вроде запрета на использование иностранной почты для регистрации на российских ресурсах и формирования реестра блогеров. Не менее внушительно выглядит система реализации ограничений. В центре находится администрация президента, который вырабатывает стратегию и координирует все усилия государства в этой сфере. Главным орудием исполнения воли властей стал Роскомнадзор. Он несет ответственность как за техническую сторону блокировок, как блокировать, так и за фактическую, кого блокировать. Полномочия интернет-центров сегодня есть и у целого ряда других ведомств. В общем, в системе есть и централизованное управление, и эффективная иерархия. Иранская цензура устроена куда запутаннее и менее организована. Формально с инициативой о блокировке могут выступать 6 органов власти: Высший совет по киберпространству, Высший совет культурной революции, Высший совет по национальной безопасности, Рабочая группа по определению незаконных материалов под председательством генерального прокурора, Министерство информационно-коммуникационных технологий и Верховный лидер. Полномочия этих акторов не разграничены, и одни и те же люди могут входить сразу в несколько органов. Так, президент Ирана заседает в Совете по национальной безопасности и в то же время руководит правительством, внутри которого действует Министерство информационно-коммуникационных технологий. В Исламской Республике вообще не принято брать на себя ответственность за блокировки, особенно за самые резонансные. Показатель, например, Телеграма. Понимая непопулярность блокировки главного в стране мессенджера, в 2018 году политики принялись наперебой утверждать, что лично они к ограничениям отношения не имеют. В итоге ни один из вышеперечисленных органов не признал, что инициировал блокировку. Разумеется, реализация ограничений это никак не помешало. Еще одним отличием России стали масштабы борьбы с VPN. Мало того, что Роскомнадзор блокирует все новые протоколы, в стране уже введена ответственность за распространение информации о сервисах обхода блокировок. С 1 сентября реклама VPN карается большим штрафом, а использование VPN для совершения любых преступлений стало отягчающим обстоятельством. В Иране столь масштабных усилий по противодействию VPN государство за несколько десятилетий интернет-цензуры не предпринимало. И, наконец, власти Исламской Республики не додумались до того, чтобы законодательно криминализовать потребление контента. В России же уже введена административная ответственность за поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним. А это прямой путь к принципиально иному уровню цензуры, невиданному даже в Иране. Как иранский национальный интернет опередил опыт российских белых списков? В условиях растущего социального недовольства и регулярных протестов иранские власти не могут не задумываться о все новых методах ограничений в сети. Тотальное проникновение VPN сделало систему цензуры настолько уязвимой, что после блокировки Телеграма число пользователей мессенджера в стране осталось неизменным – около 45 миллионов. Попытки пересадить население на иранские альтернативы предпринимались неоднократно, но результатов не дали. Хотя туда в принудительном порядке загнали всех бюджетников, число пользователей достигло лишь 10 миллионов, и это, вероятно, еще завышенная властями оценка. Зато бенефициарами блокировки стали другие иностранные сервисы, прежде всего еще не запрещенный на тот момент WhatsApp. При этом в прошлом у Ирана были и относительно удачные опыты по импортозамещению зарубежных технологий. Так, вместо YouTube в стране с 2011 года функционирует местный видеохостинг «Аппарат», который сегодня посещают 8,5 миллионов человек в день. Но успешное внедрение аналогов недружественным сервисам приходится на более ранний период, начало-середина 2010-х, и касается лишь некоторых ниш. Своих популярных мессенджеров или социальных сетей Ирану создать так и не удалось. Схожий процесс происходил и в России, где от запрета Фейсбука и Инстаграма больше всех выиграл Телеграм, чья аудитория за военные годы выросла почти на 20 миллионов пользователей, перевалив отметку в 100 миллионов. А вот аудитория ВК за тот же период подросла лишь с 85 миллионов до 92 миллионов, несмотря на все усилия властей и самой платформы. В Иране раньше, чем в России, экстренным методом латания дыр в сетевой цензуре стало отключение интернета на время чрезвычайных ситуаций. Впервые к этой мере обратились во время народных выступлений против повышения цен зимой 17-18 годов. Однако опыт вышел половинчатым, сразу везде интернет отключить не удалось, и в итоге он просто работал с серьезными перебоями. После этого власти принялись усиленно работать над усовершенствованием технологии. Результат удалось протестировать достаточно скоро. В ноябре 2019 года Исламскую Республику охватили новые масштабные протесты из-за трехкратного скачка цен на бензин, а 16 ноября 2019 года весь Иран в течение нескольких часов был полностью отключен от интернета, как мобильного, так и стационарного. Примерно сутки страна находилась в состоянии выключенного рубильника, а затем полноценно заработала национальная информационная сеть, которую также называют национальным интернетом. В общих чертах эта технология напоминает расширенную локальную сеть. Работают ключевые внутренние сервисы, заказ такси, покупка билетов, доставка, приложения банков и сайты СМИ в национальной зоне ИР. Однако весь внешний интернет отрезан так, что никакой VPN не помогает. В таком состоянии Иран провел еще неделю, потом была восстановлена работа домашних модемов. Еще через неделю власти вновь запустили мобильный интернет. При всем успехе затеи, протесты пошли на спад, а базовая инфраструктура функционировала, сразу стал очевиден и ее главный минус – это огромный ущерб экономике. На время оказался парализован весь бизнес с иностранными партнерами, были нарушены каналы связи и дистрибуции внутри страны. В самом Иране финансовые потери от недели в режиме национального интернета оценивали примерно в 1,5-3 миллиарда долларов, что эквивалентно почти 1% ВВП страны за год. Причем не исключено, что и эта цифра занижена. В любом случае, последствия эксперимента настолько впечатлили правящий режим, что в ходе протестов 2022 года национальный интернет в масштабах страны включить уже не решились. Снова он заработал только в июне 2025 года во время 12-дневной войны. Тогда на фоне ударов Израиля и США власти испугались разрастания паники среди населения. Почему отключение интернета для россиян более опасно, чем для иранцев? Так называемые «белые списки», которые в уходящем году власти России тестировали в целом ряде регионов, по сути, прямой аналог национального интернета. Речь о принципе позитивной фильтрации. Страна отключается от внешней сети, сохраняя доступ только к внутреннему списку ресурсов. При этом эксперты считают, что система вряд ли станет нормой для России в ближайшем будущем, ровно по тем же причинам, почему она не стала таковой в Иране. Включить все нужные ресурсы в белый список не выйдет по техническим причинам, а формат с несколькими десятками, сотнями и даже тысячами разрешенных адресов – неизбежно ведет к масштабному удару по экономике. В то же время белые списки вместо интернета в отдельных регионах или даже на территории всей страны на период экстренной ситуации вполне можно представить в России уже сегодня. При этом жители страны оказываются в заметно большей изоляции, нежели иранцы. Прежде всего, в Исламской Республике очень популярно спутниковое телевидение. Тарелки, ловящие вражеские голоса, вроде персидской службы BBC, оппозиционного телеканала Iran International или развлекательного, но иногда и новостного, Monato, есть у подавляющего большинства представителей среднего класса. Когда в 2019 году национальный интернет включили впервые, вся страна сидела у экранов телевизоров, и смотрели они в основном негосударственное вещание. В России же такой практики нет, как нет и никакой полноценной информационной альтернативы. Транзисторы на коротких волнах, вылавливающие голос Америки, остались в далеком прошлом. Однако в период интернет-блокады проблема состоит не только в том, что найти независимый источник информации сложно. Этот источник еще и должен найти те важные новости, что скрывают официальные СМИ. Так, во время отключения интернета в Иране в ноябре 2019 года можно было сутками смотреть Iran International, но в основном он транслировал те же сюжеты, что и легальные новостные агентства. Потому что за альтернативной картинкой жители страны часто обращались к контенту, который распространяется по соцсетям партизански, активистами, подпольными журналистами или блогерами, да и просто очевидцами событий. Особую опасность для властей при этом представляли видео протестов или их разгонов правоохранителями. Такие ролики рождают у населения эмоцию солидарности и несправедливости и стимулируют выходить на улицы. И с задачей пресечь распространение таких материалов национальный интернет как раз справлялся. Даже если вы засняли произвол силовиков, вы никому не могли оперативно об этом рассказать. Также эффективен механизм был и во время 12-дневной войны. Тогда у режима появилась другая фобия. Кадры ударов Израиля могли спровоцировать панику, и национальный интернет вновь пришел на помощь. Частично преодолевать этот барьер иранцы начали за счет терминалов Starlink. Формально использовать их в стране запрещено, но как только сервис стал доступен иранцам в 2022 году, в страну хлынула контрабанда фирменных устройств. К 2025 году доступ к интернету Starlink имеют не менее 100 тысяч местных жителей. В масштабах всего Ирана совсем немного, но эти люди рассредоточены по стране и могут сообщать в соцсетях или передавать иностранным СМИ хоть какую-то информацию с мест. Ровно поэтому в ходе работы национального интернета во время 12-дневной войны Иран не погрузился в тотальный вакуум, как в ноябре 2019 года. Да, с момента отключения интернета, видео и другой информации с мест стало в десятки раз меньше, но они не пропали совсем. В России Starlink не работает. Даже если ситуация поменяется и Илон Маск распорядится расширить географию спутниковой системы, для проникновения технологий в массы нужно завести и распределить внутри страны десятки тысяч терминалов. Пример Ирана показывает, даже в условиях высокого спроса для распространения Starlink может потребоваться несколько лет. И, наконец, очевидно, что российские власти обладают куда большей решительностью пресекать возможные нарушения. Понятно, что и в Иране ведется борьба с нарушителями цензуры, а за распространение терминалов Starlink обещают ввести смертную казнь. Однако исполнение таких наказаний в Исламской Республике никогда не было по-настоящему системным. Во-первых, отсутствует слаженность работы местной бюрократии, законотворцев и правоохранителей. Во-вторых, власти опасаются перегнуть палку на фоне постоянных протестов. И порой идут навстречу запросам общества, допуская частичную либерализацию законодательства. В России же, напротив, тренд исключительно в направлении ужесточения как законов, так и правоприменения. Поэтому куда меньше сомнений в том, что криминализация потребления незаконного контента будет иметь реальные последствия, и в том, что ограничения в сети будут только нарастать. При этом возможностей сопротивляться цифровой цензуре у россиян, похоже, куда меньше, чем у иранцев. Вероятность того, что жители страны начнут адаптироваться к цензуре и постепенно находить способы обхода, весьма высока. Но это будет долгий процесс. Должно вырасти целое поколение сопротивления, которое привыкнет искать пути обхода ограничений. А прямо сейчас все выглядит так, что российское общество, куда меньше иранского, готово к противостоянию цензуре. И в ближайшие годы новые сетевые ограничения могут создать ощущение непреодолимых барьеров. Вы настроились на Радио Медуза, аудиоверсии наших главных материалов. Мы есть на всех основных аудиоплатформах и, конечно, на Ютьюбе. Подпишитесь на канал подкасты Медузы, чтобы ничего не пропустить. Кроме того, это один из способов поддержать нашу работу, если вы не в России. Нажмите кнопку «Стать спонсором» рядом с кнопкой подписки, чтобы оформить донат. Ну а также вы можете помочь нам, купив книги издательства «Медузы», например, нашу новинку, книгу журналиста Александра Горбачева о музыке в России 21 века. Она называется «Когда мы поем, поднимается ветер». Ссылка есть в описании. Оставайтесь с нами.